Значит, доклад Анны Юрьевны Сергеева «Клятис» Академии Маймонида, «Семья как боль», «Семья как поэзия», размышления над текстами Бориса Пастернака.
Никто не сидит, я в подтверждение вот этих слов, сказанных от любви и влюбленности, тут же вспомнила литературный пример из Льва Николаевича Толстого, из Анны Карениной. Собственно, причиной трагедии Анны Карениной была собачья преданность, которую она увидела в глазах Вронского. И, собственно, вот да, это была та точка, с которой она свернула со своего правильного пути и пошла в сторону. У меня тема моего доклада очень литературная, я боюсь, что будет немножко скучно, но я постараюсь как-то это разнообразить биографическим материалом. В творчестве Пастернака семейная тема возникает в самых ранних текстах, когда до создания его собственной семьи было еще далеко. Эта тема связывалась для него с родительским домом и с личностью отца и матери, оказавших сильнейшее влияние на формирование его системы ценностей и жизненных предпочтений. Если Пастернак говорит где-то о своих родителях, то всегда говорит с нежностью и гордостью. Цветаева о своей матери-пианистке рассказывает так. Она воплощение скромности, в ней ни следа вундеркинства. Все отдала мужу, детям, нам. В 12 лет она играла перед Антоном Григорьевичем Рубинштейном концерт Шопена в Петербургской консерватории. Пастернак пишет. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу. Была репетиция, слушали музыканты со словами. Вот как это надо играть. Не просто удачная, головокружительная карьера матери оборвалась неожиданно рано, после концерта в колонном зале. Евгений Борисович Пастернак пересказывает достоверную семейную легенду. Концерт был со многими номерами и участниками. Ей надо было открывать второе отделение. В антракте из дому сообщили, что Боря и Шура, дети, заболели и в сильном жару. Закончив свое выступление и не дожидаясь конца концерта, она торопилась домой. Молясь о выздоровлении детей, она дала зарок не выходить на сцену. Борис Пастернак вспоминает, мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей. В письме из Марбурга, адресованном другу детства Александру Штиху, Борис Пастернак, рассказывая о своем отказе от философской карьеры, с горячей благодарностью напишет об отце, поддержавшем его в этом трудном решении. Цитата. «У меня золотой отец, совершенно не испорченный тем, что ему уже не 18 лет. Другой бы приводил доводы здравого смысла и так далее, а он вместо этого соглашался со мной. Тебе, говорит, надо все это стряхнуть, ты уже душевно сам на себя не похож. Мы спелись с тобой», — пишет он мне. Во время войны Пастернак часто обращается мыслью к судьбе картины рисунков отца, оставшихся на Переделкинской даче. Из эвакуации он пишет брату удивительные по внутренней силе слова. Цитата. «Эти произведения, следы этих рук, все-таки высшее, что мы видели и знали. Это высшая правда нас самих, меня и тебя, незаслуженно высокий уровень благородства, к которому мы причастны. Это наше дворянство. Мир родного дома, обиход большой дружной семьи, общие печали и радости, попытка одухотворенного совместного их переживания, то, что не просто входило в повседневный быт, но и неизменно отражалось в творчестве. В стихотворении «Зима» описывается внутренний мир теплых комнат, в которых царит праздничная атмосфера игры, святочного гадания, естественным образом связанная у Пастернака с рождественскими мотивами. Не случайно с детских лет и в течение всей жизни так важен был для него художественный мир Диккенса. С напряженным ожиданием будущего молодыми участниками игры связывается предстоящий им выход за пределы внутреннего помещения комнат «Тихонь», в которых прошло их счастливое детство. Внешний мир представляется им опасным и чужеродным домашнему обиходу. Страстное желание продлить детство и ощущение неисполнимости этого желания составляют тему стихотворения. Особенно отчетливо выражены в последней строфе. И невыплатые заносы за оконный ползут парапет. За стаканчиками купороса ничего не бывало и нет. Стаканчики купороса серной кислоты ставились в оконных рамах для того, чтобы окна не замерзали зимой. Здесь они выполняют функцию своеобразной границы. Герой словно не хочет признавать существование иного мира, кроме единственного самоценного мира родного гнезда. С течением времени в поэзии Пастернака образ рождественской елки становится знаковым и тесно увязывается с детством. В стихотворении «Рождественская звезда» в домашний уют хлеба помещен вечный прообраз счастливой семьи – Мария и младенец. «И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после». Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Рождественское чудо становится символическим выражением семейного благополучия и тепла окружающего ребенка. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Ретроспективное восприятие жизни в родной семье как непрерывного чуда характерно для Пастернака. Узнав о замужестве сестры Жозефины, супругом которой стал родственник, троюродный брат Федор, Пастернак в поздравительном письме окунется в детские воспоминания, которые с новой силой оживут при известии об этом браке. Цитата. «Как это удивительно, что все эти десятилетия где-то, как тикающие часы, жила и сохранялась неизменная, свойственная семье меланхолическая нежность. И она все сберегла, и все под ее неощутимым призором сохранилось. И теперь все это у вас, и далекое-далекое детство, и папа, и мама у вас, и их миры. Там-то и теплилась все сберегшая нежность». Конец цитаты. Богатство детской биографии, пропитанное семейным уютом и заботой родителей, с годами сформировало идеальный образ, с которым неминуемо сравнивался и сопоставлялся строй собственной семьи. Однако тексты, посвященные ей, в отличие от так или иначе связанных с атмосферой родительского гнезда, полны дисгармонии и тревоги. Это ощущение рождалось прежде всего из тяжелых обстоятельств эпохи, требующих от главы семейства неимоверных усилий для поддержания его жизнедеятельности. Но главным образом оно было вызвано строжайшей требовательностью к себе самому, преследующим чувством ответственности за судьбу жены и сына. Сравнивая себя с отцом, который умело, как пишет сам Пастернак, вел свой корабль через все жизненные обстоятельства, беспрестанно спасая и выстраивая жизнь в шести душах, в собственных глазах Борис Пастернак проигрывал. Невозможность регулярного заработка, связанная с потерей актуальности поэтического творчества, ужасающие жилищные условия, постоянные болезни жены и маленького сына, все это создавало тревожную атмосферу, которая не могла не отразиться в стихах. Выразительным примером здесь может стать знаменитое начало романа в стихах Спектовский. «Привыкший выковыривать изюм, певучести из жизни сладкой сайки, я раз оставить должен был стезю, объевшегося рифмами всезнайки. Я бедствовал, у нас родился сын, ребячество пришлось на время бросить, свой возраст, взглядом смеривший косым, я первую на нем заметил просить». Однако болезненно переживаемые семейные неурядицы нисколько не заслонили чудо отцовства и материнства, которое довелось испытать в самые неспокойные и страшные пореволюционные годы. Чувство смертельного беспокойства за судьбу жены, преклонение перед ней и собственные вины, происходящие от сознания своего бессилия, пережитые в момент появления на свет первенца, Пастернак доверит много лет спустя своему главному протагонисту Юрию Живаго. Спасена, радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося. Между тем, как при чем тут он? Отец, сын, он не видел гордости в этом даром, доставшемся отцовстве. Он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня. Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо ее избегнувшая. Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданных. Она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила. И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней. Образ Тони Громека в романе «Доктор Живаго» парадоксальным образом заключает в себе черты двух женщин – Евгении Владимировны Лурье, первой жены Бориса Пастернака, и Зинаиды Николаевны Нейгаус, его второй жены. Разительные отличия этих двух женщин широко отражены в мемуарной литературе. Евгения Владимировна – художница, отстаивающая свое право на самовыражение. Творческий человек, плохо приспособленный к перенесению трудностей бытовой жизни. Хрупкая, болезненная, глубоко преданная сыну и мужу, пережившая разрыв с ним как катастрофа. Зинаида Николаевна Нейгаус – деятельная и неутомимая хозяйка дома, чрезвычайно уверенно стоящая на ногах даже в той сложной обстановке, в которой жила тогда русская интеллигенция. Материальный и практически приспособленный к жизни человек. Заботливая мать двоих сыновей. Жена прославленного пианиста, освободившая его от всех бытовых тревог. Эти кардинальные различия не помешали писателю совместить черты обеих женщин в одно художественное целое. Однако в лирике Пастернака они не совмещаются, а наоборот, словно в противовес романной ткани, разделены. В одном из семейных, так называемых, стихотворений книги «Второе рождение» противопоставление двух героинь выполнено особенно рельефно. Это известное стихотворение. «Годами когда-нибудь в зале концертный мне брамсы сыграют, тоской зайду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, прогулки, купания и клумбу в саду. художницы робкой, как сон, крутолобость, с беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, улыбкой огромной и светлой, как глобус, художницы облик, улыбку и лоб. Один из мемуаристов писал о сходстве внешности Евгении Владимировны с Мадоннами итальянского возрождения. Очевидно, что в приведенном фрагменте Пастернак выстраивает ее образ, ориентируясь именно на эти живописные каноны, тавтологически акцентируя одни и те же черты – высокий крутой лоб и огромную светлую улыбку. Образ робкой художницы в этом стихотворении совершенно бесплотен, уподоблен иконописному изображению, что подчеркнуто восьмой строкой, зашифрованным в ней словом «лик» и итальянской мелодикой – художницы облик, улыбку и лоб. По-другому подана внешность второй женщины. Мне в рамсы сыграют, я сдамся, я вспомню, упрямую заросль и кровлю, и вход, балкон полутемный и комнат питомник, улыбку и облик, и брови, и рот. Казалось бы, незначительная деталь внешности, лоб заменен на рот, сдвигает восприятие образа. Никакой бесплотной иконописности не остается. Перед нами выстраивается иная парадигма, земная чувственная женщина, влекущая героя. С образом художницы связывается в стихотворении и в книге в целом мотив прошлого, с образом новой возлюбленной будущего. Целый комплекс ассоциаций и, прежде всего, семейного плана сопровождал каждый из них. Попытка семьистки Евгении Владимировны, как теперь казалось Пастернаку, не состоялась. Осталось только мужественно признаться в совершенной ошибке. «Верой в будущее не боюсь показаться тебе краснобаем. Мы не жизнь, не душевный союз, обоюдный обман обрубаем». Устав от тяжелого быта своей первой семьи, Пастернак с восхищением смотрел на умение Зинаиды Николаевны выстраивать космос из хаоса. Этот талант он приравнивал к поэтическому творчеству. Зинаида Николаевна вспоминает. «Я была сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хвороста. Я уговаривала его бросить, и он спросил, вам стыдно? Я ответила, да, пожалуй. Тот он мне прочел целую лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт, и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям я это хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией». Конец цитаты. Именно с умением второй жены устроить, обиходить, утвердить ежедневное существование свое и своих детей в этот период было связано понимание Пастернаком семейного счастья. С мечтой о таком счастье сопрягалось его представление о будущем. Недаром первое любовное стихотворение, посвященное Зинаиде Николаевне Нейгаус, заключало в себе самый домашний образ. «Ревет фагот, гудит набат, на даче спят под шум бесплоти, под ровный шум на ровной ноте, под ветры яростный надсад. Льет дождь, он хлынул в час назад, кипит деревьев паутина, льет дождь, на даче спят два сына, как только в раннем детстве спят». В жизни ситуация развода и второго брака, который поэтизировал Пастернак в творчестве, была невероятно тяжелой и во многом разрушительной для всех ее участников. Отголоски этой трагедии только слышатся в стихах второго рождения, в знаменитом стихотворении «И опять зачерстит иней, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимние иной, и опять кольнут до ныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод дровяной». Чувство вины и боль расставания изживались медленно и постепенно. Бывшие неурядицы семейной жизни отодвигались в прошлое, возникали новые. Биографические обстоятельства менялись. Неизменным оставалось только преклонение Пастернака перед стройностью и осмысленностью семейного уклада и созидающей его женщины. Не случайно в одном из его программных текстов звучит фраза «Ничего не может пропасть, еще менее семья и талант». Это объединение легко объяснить, если исходить из ценностей, заложенных его родителями в самом раннем детстве. Их жертвенная работа об устроении семьи и общая приверженность творчеству как главной составляющей жизни. Боль за семью, происходящая от обостренного переживания собственного несовершенства, органичным образом соединялась в творчестве Пастернака с восприятием семьи как дара, близкого к поэтическому. Семью всегда включает Пастернак в перечень первостепенных ценностей, освещающих человеческое существование. Особенно убедительно это прозвучит в стихотворении «Прощание», написанном в 1928 году в предвосхищении, как сам Пастернак писал, близкого конца, либо полного физического, либо частичного и естественного, либо же, наконец, невольно условного. «Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души, не добирай меня сотым до сотни, чувству на корм по частям не кроши, дай мне подняться над смертью позорной, с ночи одень меня в тальник и лед, утром спугни с мочежины озерной, целься, все кончено, бей меня в лед. За высоту же этой звонкой разлуки, о, пренебрегнутые мои, благодарю и целую вас руки. Родины, робости, дружбы, семьи». Спасибо.